студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех. Привет, Даша.
Приветствуем.
Акции протеста против задержания и последующего ареста Алексея Навального проходят сегодня в России. Есть сообщения о задержаниях. Так, в Москве на площади Пушкина задержано, по разным данным, от нескольких человек до нескольких десятков человек. Например, те, кто пришел с плакатами, а также участников, которые полностью скрывают свое лицо балаклавами или капюшонами, шарфами и масками одновременно.
Департамент транспорта Москвы сообщает, что выход из метро Пушкинская и Тверская в центре Москвы заблокировали. Как раз-таки участники вот этой несанкционированной акции людям, москвичам, да, и гостям столицы, кто передвигается общественным транспортом, рекомендуют пользоваться другими станциями метро. Кроме того, появились сообщения о том, что участники вот этих несанкционированных акций начали выходить на проезжую часть, мешать движению автомобилей. Опять же, рекомендуется объезжать вот данные участки в центре Москвы. Отмечается, что участники умышленно блокируют возможность транспортной работы и препятствуют движению автомобилей, наземного транспорта и спасательных служб. Так что сейчас лучше центр Москвы объезжать как-то так вот сторонкой.
По оценкам МВД столицы, участниками вот этой несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы стали около 4000 человек.
Ну, не только в Москве проходят эти акции протеста. Акции также проходят в крупных городах российских. Знаем, что прошла в Хабаровске акция, в Екатеринбурге. Там участники акции бросили дымовые шашки в правоохранителей. Кроме того, кидаются снегом. Полиция тоже ведет аресты, оттесняет толпу от обывателей, да, от прохожих. В Красноярске на площади собралось более 1000 человек, хотя, ну, это так, по оценке журналистов. Участники акции сообщают о том, что собралось свыше 3000 участников акции. Но, опять же, это к нашему с тобой разговору, который мы с тобой поднимаем неоднократно, что смотря кто как считает, да, кто-то там делает фото с небольшого ракурса и кажется, что очень и очень и очень много, а если сделать с другого ракурса, чуть подальше отойти, оказывается, что там порядка нескольких десятков человек. Опять же, существует еще там где-то с 18 века конкретная стандартная система подсчета.
С 18 века?
Да.
Подсчета. Так сейчас уже можно по мобильным телефонам подсчитать просто.
Ну, слушай,
если кто-то задаст этим вопросом.
Это еще раз мы возвращаемся все к тому же, смотря с какого ракурса фотографировать. Понимаешь, с одного ракурса кажется, что там тысячи человек, а с другого чуть подальше отъехала камера, и выясняется, что там несколько десятков человек.
Не, я имел в виду просто про сигналы мобильных телефонов.
Ну, один вышел без телефона, а другой вышел с тремя
это
телефонами.
Это факт, да, что не все берут телефоны, идя на митинг.
А кто-то берет несколько телефонов с собой, несколько трубок.
Ты пропустила Владивосток почему-то. Там сегодня была одна из самых многочисленных...
Я туда просто не дошла.
А, ты не дошла до туда? Одна из самых многочисленных акций, если брать вот сегмент... Дальний Восток, Сибирь. Ну, в Новосибирске еще очень много людей вышло. Так вот, во Владивостоке просто много очень видео оттуда было. Там, в общем-то, были и стычки с правоохранителями. То есть пытались какого-то молодого человека не дать задержать. И на одном видео был слышен выстрел в воздух, потому что началась какая-то потасовка, там не совсем понятно, что происходило, но в потасовке участвовали и люди в штатском, и люди в милицейской форме. Но потом подоспел ОМОН, который экипирован, и люди разбежались. Но, тем не менее, вот подобных инцидентов немало.
Да, пожалуй, наверное, вот озвучу Иркутск еще. По-моему, это один из немногих городов, где задержаний как таковых в принципе не было, тех, кто участвовал в акции. Единственное, что за пару часов до начала протестной акции были задержаны руководитель и заместитель руководителя штаба Навального. А так протестующих они вышли к правительству Иркутской области, поскандировали у здания регионального правительства: «Уходи, и мы не боимся», и после этого мирно разошлись. Ну вот что касается контента, то, как сообщает Роскомнадзор, порядка 89% сообщений, связанных с незаконными призывами, в том числе и к несовершеннолетним участвовать вот в этих несанкционированных массовых мероприятиях, удалено. То есть на самом деле в этот раз соцсети тоже активно принимали участие в удалении подобного контента.
Вот сейчас пришло сообщение, что Центральный районный суд Новосибирска в субботу арестовал на 28 суток координатора штаба Алексея Навального в Новосибирске. Это депутат Горсовета Сергей Бойко за нарушение порядка организации прошедшего в этот день в центре города шествия и митинга. Также есть еще комментарий от главы Совета по правам человека Валерия Фадеева. Он не увидел нарушений в задержаниях на акциях в поддержку Навального. В свою очередь скажу, что есть фото и видео подтверждение задержаний достаточно жесткого характера, в том числе журналистов, что в очередной раз не может нас не пугать, причем журналистов, экипированных полностью, то есть с надписью...
соответствующими опознавательными знаками.
Я забыл слово. Жилетка, манишка, да, с надписью «пресса», «пресс-карта», «редакционное задание». И тем не менее, без объяснения причин, некоторых журналистов сопровождали, потом, правда, отпускали, но не всех. И как минимум одна журналистка на Пушкинской площади в Москве получила дубинкой по голове. Во всяком случае, есть фотографии повреждения.
Ну, в таких случаях я всегда предпочитаю немножечко постоять в сторонке и подождать, чем это дело разрешится, потому что я не приветствую, когда журналисты, выполняя свой долг, свое задание от редакции, подвергаются вот таким вот какому-то физическому воздействию, задержаниям. Но, с другой стороны, нередки случаи, когда выясняется, что журналист, пользуясь своим служебным положением, там, скандировал какие-то нарушающие закон призывы, то есть вел себя неподобающим образом, и причем именно пользуясь своим служебным положением, начинает проявлять свою позицию. То есть это было и неоднократно. Я всегда в таких случаях говорила, что, ребят, вы либо журналист, и вы где-то посередине, и вы просто непредвзято освещаете события, либо вы участник акции, но тогда уже снимайте с себя всю эту экипировку, прессу, и не надо прикрываться служебным удостоверением и пресс-картой. Подождем, посмотрим, как будет развиваться, какие будут подробности.
Потому что приходит информация от портала ОВД-Инфо. По их данным, на акциях протеста во всех городах задержано как минимум 18 журналистов.
Еще раз говорю, я не приветствую, когда журналистов при исполнении служебных обязанностей задерживают, но в то же время и не приветствую, когда журналисты, пользуясь своим служебным положением, высказывают свою политическую позицию. Вот опять же, да, в тех же соцсетях ходят видеоролики, где, значит, человек сидит на лавочке, а его вот взяли под ручки и куда-то там повели правоохранители. Соответствующие комментарии, что типа людей задерживают, задерживают просто сидящих на лавочках. В то же время мы не видим, что происходило до этого момента, да, и там на лавочках сидят человек 5, но взяли одного. Ну, наверное, что-то этому предшествовало. Вот этот вот монтаж, да, вот здесь говорю, а здесь не говорю, вот здесь мы показываем, а вот это мы не показываем. Но это тоже весьма и весьма предвзятая манера освещения событий.
Департамент транспорта российской столицы сообщает о 5-бальных пробках в Москве из-за скопления людей на улицах и также информация от председателя общественной палаты по демографии и защите семьи Сергея Рыбальченко. Он говорит, что удалось избежать массового выхода детей на несогласованные акции благодаря усилиям родительского сообщества. Мы помним, что этот вопрос поднимал Минпросвещение и различные родительские комитеты и сообщества, и вроде как детей действительно не замечено на этих акциях. Прямо
нет,
уж откровенно.
Замечено.
Откровенных детей.
Опять же, вот в тех же соцсетях есть ролики, где просто вот этого вот
но
ребенка...
Но это не массовый выход.
Не массовый. Вот тут я с тобой согласна.
Угу. И напомним, что сегодня в России проходят акции протеста, которым призвал оппозиционер Алексей Навальный, его сторонники. А с чего это все началось? Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения в Россию из Германии. Там он проходил лечение и реабилитацию. На следующий день Химкинский горсуд на выездном заседании в отделе полиции арестовал Навального до 15 февраля. Отправлен он в СИЗО «Матросская тишина». После этого он и его сторонники призвали выходить и призывать к его свободе именно 23 числа. Федеральная служба исполнения наказаний сообщала, что Навальный по ее инициативе с 29 декабря был объявлен в розыск. Служба намерена добиться замены для него условного наказания по делу Ефраши на реальный срок, поскольку он не раз пропускал регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции в 2020 году. Прохождение реабилитации после лечения, по мнению ведомства, не является основанием для неявки на регистрацию. 21 января защита Навального подала апелляцию на решение суда, а вообще суд по отмене условного наказания назначен на 2 февраля.
Ну, надо отметить, что Навальный, пожалуй, единственный человек в России, у которого параллельно два условных срока по двум разным делам. Вообще, по идее, в России...
Тот разве не закончился уже?
Ну, уже сейчас закончился. Но вообще, когда по делу Ефраше ему выносили условный приговор об условном наказании, на тот момент у него еще не закончился предыдущий условный срок. А так, на минуточку, вообще по законодательству России, если при наличии условного срока человек доказывается его вина в другом уголовном деле, то условный срок заменяется на реальный. А тут вот и так, в общем-то, было сделано достаточно много
поблажек. Но мы можем, конечно, вспомнить все подробности дела Ефраше, но у нас на это нет времени.
Нет на это времени.
Поэтому как-нибудь в других эфирах. После паузы к следующим новостям.
Радио «Спутник».
Не очень далеко мы уходим.
Верховный суд и Следственный комитет поддержали инициативу депутата Госдумы Евгения Марченко о переводе статьи о привлечении детей к протестной деятельности из административного в уголовное наказание.
Собственно, о чем я и сказала, что мы недалеко ушли от протестной темы. Вот то, что уже озвучили, что в этот раз удалось путем усилий избежать массового участия детей вот в этих акциях протеста. Так вот, вот этот документ, который предложил Евгений Марченко, предлагает ввести вместо административной уголовную ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы. И плюс вот в этом законопроекте предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до 10 лет за склонение подростков как раз к организации. То есть за привлечение подростков и детей в протестных акциях наказание до 5 лет, а привлечение подростков к организации массовых беспорядков это уже до 10 лет. Хотя, в принципе, будет проблематично собирать доказательную базу по этим делам, считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Я уже сейчас понимаю, что очень тяжело будет доказать, в случае чего, что именно детей призывали, потому что, ну, как ты призовешь конкретно ребенка, если у тебя есть просто коммуникация, да, то есть коммуникативные средства, а не какие-то, ну, не знаю, никто же не будет драму мне публиковать, там, 10-летний, 11-летний, там, приходите. Понятно, что это будет вопрос прений.
Ну, и здесь, я считаю, надо вынести отдельной статью и отдельным наказанием наказание для родителей, которые умышленно ведут детей за ручку, прикрываясь ими как щитом, вот на подобные акции протеста. Мы это видели и по московским протестам 2019 года, и по белорусским протестам конца 19-го, начала 20-го, конца 20-го, начала 21-го года. Вот здесь, мне кажется, у родителей просто вот должна быть особая ответственность в данных случаях.
Дарья, буквально секунду вернусь еще к делу Ефраше по Навальному, потому что у нас пользователи спрашивают, а почему вы не все озвучили? Ну, тогда озвучим все. Мы просто с тобой боялись, что нам не хватит времени на следующие новости. Но желание наших слушателей — это
закон,
да. Так вот, напомним, что защита Навальных настаивала, что руководство компании «Фраше» писало заявление на них под давлением следователей, вообще это дело политически мотивированным считало. И в 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым, а правительство России впоследствии выплатило Навальному компенсацию, однако сам приговор отменен не был. Вот эту информацию от нас хотели услышать, и, пожалуйста, мы ее предоставили. А после паузы к следующим новостям. Сегодня возникли трудности у пользователей Билайна, МТС, Мегафона и Ростелекома. Об этом сообщает сервис Down Detector. В основном на проблемы пожаловались жители крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Челябинск.
Пользователи Билайна жалуются на проблемы с проводным доступом в интернет. Порядка 60% пользователей, ну, опрошенных, да, на это пожаловались. На мобильную связь 20% и на мобильный интернет 19%. Сбои в Ростелекоме, как указывается на портале, коснулись работоспособности интернета. Это аж 94%. У МТС проблемы с мобильной связью 38%, мобильным интернетом 33% и проводным интернетом. Ну а вот пользователи Мегафона жалуются на проблемы с мобильным интернетом, мобильной связью и проводным интернетом. Приблизительно начали поступать жалобы с где-то с 11 часов дня. Причин у этой проблемы может быть несколько, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейл» Денис Кусков.
Подобные проблемы могут иметь разную степень длительности в зависимости от причин возникновения. То есть, в принципе, это может быть из-за сбоя оптиковолоконной линии связи, которая была повреждена. Это может быть из-за работы центров обработки данных, которые тоже могли выходить по каким-то причинам из строя. Ну, либо к этому были причастны какие-то лица, которые насильственно вывели работу операторов из строя. У всех операторов есть система замещения, резервирования. Поэтому в случае возникновения ситуации, если она носит не полностью криминальный характер, то это может быть возобновлено там, в течение 3-4 часов.
Ну, и еще одна, наверное, причина объективная – это нагрузка на сеть в связи с тем, что концентрируются люди сегодня в определенных точках своих городов, и, соответственно, на них работает там одна или две вышки. Это вот вызывает сбои, потому что, например, у меня все хорошо работает, а люди как раз-таки там из центра Москвы и других городов пишут и жалуются, что ни фотографии, ни видео не доходят по соцсетям.
У меня все прекрасно работает. И сама связь, и интернет.
Но мы не в самом эпицентре находимся сейчас. Делаем небольшую паузу и дальше следуем.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Резолюция Европарламента с призывом отказаться от сотрудничества с Россией из-за ареста Алексея Навального никак не повлияет на работу стран ЕС с Москвой. В этом уверен министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.
По его мнению, в большинстве случаев разговоры о проблемах в России – это не что иное, как лицемерие. Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом, уверен министр иностранных дел Венгрии. Ну, в принципе, с ним вполне себе согласен руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Призывы Европарламента, его резолюция по оппозиционерам прозападным Российской Федерации в их защиту, в их поддержку с требованием к российским властям, к ним, этим оппозиционерам относиться предельно, значит, корректно и мягко, только одним образом повлияют на отношения. Они усилят недоверие, которое есть между российским обществом, российским государством и Европейским Союзом. Но сами деловые связи не будут от этого как-то серьезно изменены, они останутся примерно такими же, какими они являются.
Ну и помимо этого глава МИД Венгрии назвал двойными стандартами поведения европейских стран, тех, кто жестче всех критикует Россию и имеет в России самый прибыльный бизнес. Дело в том, что все подобные разговоры в большинстве случаев являются лицемерием.
Напомним, что 21 января Европарламент принял резолюцию в связи с арестом Алексея Навального, призвал Европарламент остановить «Северный поток-2» и ввести санкции против близких к режиму российских олигархов и окружения президента России Владимира Путина. После паузы к последней новости. Версии возникновения COVID-19 все еще изучаются, в том числе и российскими учеными. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия-24».
Да, она отметила, что наиболее вероятной версией происхождения вируса является его передача от летучих мышей. Однако для восстановления полной картины требуется проведение дополнительных исследований, которые ведут российские медики в том числе. Именно летучие мышки стали исходником выхода вот этого коронавируса COVID-19, уверен и академик Российской академии наук, вирусолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.
Дело в том, что такие вирусы, которые имеют нескольких хозяев, вот они, когда проходят пассаж через какое-то другое животное, они могут приобретать новые свойства. Известны даже случаи, когда вирус от летучих мышей попадает человеку напрямую и не вызывает никаких заболеваний, а пройдя пассаж, например, через лошадь, становится абсолютно смертельным и для человека, и для лошади. Такой есть вирус Хендра. Что касается вот этого конкретного случая, то источник абсолютно точно известный, тут все было сразу понятно, это летучие мыши.
Опять же, все равно остается вопрос, как этот вирус от летучих мышей передался человеку. Вроде как напрямую это невозможно, подозревали пангалинов, но, в общем, все еще ведутся разработки в этом направлении.
Да, что касается введения так называемых ковидных паспортов для тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19, Татьяна Голикова высказала свое мнение по этому поводу и назвала это неправильным подходом. Например, появление таковых на региональном уровне Татьяна Голикова назвала недопустимым.
Да, с этими ковидными паспортами много копий уже переломали, и не только в России, но и во всем мире. Кто-то считает этот подход правильным, что почему человек, получивший прививку, должен придерживаться все тех же правил, что и все остальные, причем имея при этом иммунитет. Другие считают, что введение ковидных паспортов – это вообще нечто схожее с Оруэллом, да, 1984, если не ошибаюсь, называется роман. Не так давно его перечитывала, да, вот что-то новее, что-то вот такое похожее.
То есть разделение людей по каким-либо признакам.
Да. То есть тут много копий уже переломали, еще, мне кажется, столько же переломают, причем тут и речь-то идет еще и о международном вот этом вот сертификате, да, насколько это будет допустимо, вот такое вот передвижение с ковидными паспортами. В общем, непростая проблема, и эта проблема, ну, не знаю, когда будет решена. А вот что касается людей переболевших, то им Татьяна Голикова не рекомендует делать прививку, поскольку даже минимальный уровень количества антител уже, в общем, может обезопасить.
Да, и пока повторные случаи заболевания единичны, и, опять же, это все пока не глубоко изучено, поэтому действительно, возможно, не стоит прививаться тем, кто перенес заболевание. Мы следим за развитием событий и в том числе за новостями, касающимися вакцинации. Они тоже обновляются достаточно
регулярно,
стремительно.
Регулярно, да.
Да, для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо, оставайтесь с нами.